Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, в эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, поздравляю вас с радостным для нашего музея, а в общем-то и для нашего края, событием. Сегодня у нас 213 лет со дня рождения Николая Николаевича Муравьева-Амурского, именем которого в прошлом году назван наш музей. Но история взаимосвязи Николая Николаевича и вообще история его деятельности в связи с нашим музеем, она не начинается с прошлого года, она имеет гораздо более красивую, длинную историю. И вот, чтобы осветить только некоторую ее часть, мы сегодня в студию пригласили большого друга нашего музея, члена нашего ученого совета, военного историка, доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории и философии Иркутского национального исследовательского технического университета Павла Александровича Новикова. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем Валерьевич.
Мы с вами вне эфира встречались неоднократно по поводу, в том числе и личности Николая Николаевича Муравьева и его деятельности в Сибири. Ну вот, я периодически музейные аспекты, связанные с ним, затрагиваю в передаче. И в прошлом году, вот и в этом году в рубрике «240 секунд музейной истории». Давайте я поэтому вам передам кратко слово. Что значит Николай Николаевич Муравьев как личность, как деятель для Иркутска, ну и для Восточной Сибири, генерал-губернатором которого он был в целом?
Если обратиться к символике, да, то когда в связи со строительством Транссибирской магистрали в двух городах, Владивостоке и Иркутске, появились памятники, да, посвященные этому событию, при выборе сюжетов для монумента в Иркутске остановились на трех фигурах, помимо самого императора Александра III, это фигуре Ермака, фигуре Спиранского и фигуре Муравьева. И в этом смысле это очень символично, потому что для Востока России, для Азиатской России, а именно с Николаем Николаевичем Муравьевым, с его усилиями, с его инициативами связано самое последнее такое крупное территориальное и хозяйственное приобретение Российской империи. Это вот Приамурье и впоследствии Приморье. То есть это последний такой инициированный государством, колонизационный, освоительный проект, во главе которого, ну, вот стоял именно Николай Николаевич Муравьев, а Иркутск использовался в качестве базы.
Вот я сразу здесь вас прерву, потому что, ну, по крайней мере, для Иркутска, даже для части иркутского какого-то научного сообщества, еще недавно, по крайней мере, это было таким расхожим мнением, что да, Дальний Восток, Приморье, они гордятся тем, кто присоединил их к России, так много сделал для этих территорий, но для Иркутска личность Муравьева не так важна, и более того, ресурсы, которые могли бы пойти на какое-то вот внутреннее развитие, он обратил на экстенсивные нужды, куда-то вывел их из Иркутска на восток, и поэтому здесь он, редко кто-то говорит, прямо вреден, да, но не так интересен, не так важен именно для истории Иркутского края по эту сторону Байкала.
Ну, наверное, это плод такой, можно сказать, обывательского мнения, да, потому что, в общем, не бывает никаких отдельных, сепаратных успехов на отдельной территории. То есть все задачи должны решаться системно, и, ну, Российская империя, все ее достижения, они именно и связаны с этим. Когда мы говорим, что человек действует с размахом, в этом заключается комплимент, а не то, что он там выжиливает, выкручивает какую-то мелкую местную выгоду. И ведь для того, чтобы осуществить такой бросок, нужно было провести такую широкомасштабную ревизию всех сторон местной жизни. Это ведь не просто знание территории, но и решение каких-то насущных проблем, потому что без внешнего выхода и регион не мог развиваться. Потому что Иркутск, ну, там, по меньшей мере, с начала 18 века играл роль прежде всего такого транзитного, перевалочного и управленческого центра. И поэтому для него а получение новых территорий – это в том числе и новые возможности. Это новые возможности для самореализации чиновников, купцов, земледельцев, ну и так далее.
Ну, какие, например?
Прежде всего, к этой военные карьеры, потому что оказалось, что вот эти мероприятия Муравьева-Амуровского, они оказались крайне своевременными в преддверии именно Крымской войны, потому что оборона стала более возможной. И это, прежде всего, транзитное сообщение с Аляской, транзитное сообщение с Китаем, потому что в целом, ну вот, только комплексно можно было решить какую-то проблему. Тем более, что и, в общем, в своих приоритетах очевидно, что Муравьев руководствовался в том числе указаниями имперского центра.
Сейчас мы прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», которая сегодня тоже посвящена 213-летней годовщине со дня рождения Николая Николаевича Муравьева, а потом продолжим нашу беседу.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики 240 секунд музейной истории мы тоже посвящаем 213-й годовщине со дня рождения Николая Николаевича Муравьева-Амурского, не только потому, что его имя носит наш Иркутский областной краеведческий музей, но и в связи вот с его вкладом непосредственно в музейную деятельность. А надо сказать, что 50-е годы 19 века, несмотря на такую вот их яркую историю, остаются изученными во многом еще далеко недостаточно. Ну, в первую очередь, конечно, потому что значительная часть документов погибла в огне Большого Иркутского пожара 1879 года. Но есть и другие причины. Дело в том, что часто те, кто вел эти документы, сами не особенно отмечали интересные для потомков моменты, в частности, связанные и с развитием Иркутского музея. Ну, мы все помним, да, что в декабре этого года у нас будет 240 лет, отсюда и название этой рубрики. К моменту прибытия Муравьева в Иркутск и вступления его в должность генерал-губернатора Восточной Сибири, Иркутский музей влачил, ну, если не жалкое, ну, такое достаточно скудное существование в рамках кабинета учебных пособий при Иркутской мужской гимназии. И вот первое мероприятие, связанное с эпохой Муравьева, это как раз выделение музея из состава мужской гимназии, передача его от ведомства Министерства народного просвещения в ведомство Министерства внутренних дел. Ну, собственно говоря, и сам генерал-губернатор Восточной Сибири подчинялся реально императору, а формально в том числе и министру внутренних дел Российской империи. И музей стараниями Василия Ивановича Седокова, о котором мы здесь уже однажды говорили, перешел в ведение непосредственно Главного управления Восточной Сибири. Позднее оно будет преобразовано в канцелярию генерал-губернатора, но тогда это такой еще самостоятельный совещательный орган с весьма авторитетными членами. И таким образом вот Муравьев попытался поднять значимость музея, хотя, конечно, не очень ему было до сохранения, бережения каких-то ценностей, это был такой задел на будущее. И Седоков, как бывший инспектор гимназии, стал директором этого Иркутского музеума, вот он тогда так в документах как раз и стал называться, вступил в сибирский отдел Императорского русского географического общества и умер. И, как это часто бывает, проект одного человека, он очень сильно зависит от состояния здоровья этого человека. Во всяком случае, преемников, столь же активно отстаивавших и развивавших вот дело музейного строительства на базе уже Главного управления Восточной Сибири, мы не находим. И вот первое заседание сибирского отдела, состоявшаяся на квартире генерал-губернатора, как об этом пишет отчет, ну, а по сути в Белом доме, то есть в резиденции на набережной напротив нынешнего отдела истории, 17 ноября 1851 года, в том числе там обсуждался вопрос об исключении Седокова из членов отдела в связи со смертью. Но прошел еще ряд заседаний, и на многих из этих заседаниях обсуждались возможности реализации положения о сибирском отделе, утвержденного, кстати, лично императором Николаем I, как и положение о самом географическом обществе. Вот четвертый пункт этого положения гласил стараться об учреждении хранилищ материалов и ученых пособий, относящихся к кругу своих занятий, как то библиотеки сочинений, изданных в Сибири, депо местных карт, статистического архива и этнографического музеума. И вот специально этот пункт положения не обсуждается, но мы видим, что заседание 1 октября 1852 года уже проходит непосредственно в здании этого музеума. Кто следит за нашей историей, это тот самый желтенький домик на Тихвинской площади, недалеко от Тихвинской церкви, тоже погибший, значит, в огне пожара, который был зарисован иркутским летописцем и художником Пежемским. В 1853 году в помещение музеума переезжает библиотека, растущая библиотека сибирского отдела. И вот про библиотеку дальше все отчеты за 50-е годы говорят достаточно интенсивно о ее пополнении, в том числе и Николай Николаевич Муравьев ей способствовал. А музеумы вскользь. Собственно, даже почти не рассказывается, где проходят заседания, но из воспоминаний современников известно, что там. И Муравьев, он не на всех из них мог присутствовать, но, тем не менее, там, где он присутствовал, постоянно речь идет о каких-то передачах в дар материалов тех или иных экспедиций. Сам музеум официально был передан от Главного управления Восточной Сибири, то есть официальной государственной организации, Сибирскому отделу географического общества в 1854 году. Интересно, что юридически эта передача активно документами не фиксируется. Возможно, эти документы потеряны, но можно предположить, что Муравьев понимал, что отдел только организовался, ему бы на исследование деньги найти, это же все добровольное пожертвование, поэтому продолжал подкармливать музей из средств МВД, ну, хотя бы на уровне содержания, потому что в отчетах 50-х годов средств на содержание музея, в отличие от средств на пополнение библиотеки, не обнаружено в графах. Ученые записки начинают эти зачеты. Ученые записки сибирского отдела, издающиеся с 56-го года, начинают эти отчеты печатать, и там говорится обо всем этом достаточно вскользь. Но, тем не менее, уже вот в начале 60-х годах на заседаниях отдела, которые, ясное дело, проходят в помещении музеума на Тихвинской площади, постоянно ставится вопрос о приведении в порядок коллекции. То есть все, что собрано, надарено, в том числе и генерал-губернатором, оно требует какой-то обработки и правильных условий хранения, а заниматься этим некому. И Муравьев в этот момент покидает Сибирь, и его преемники, судя по всему, вплоть до середины 60-х годов с этим вопросом разбираться не спешат. Поэтому очень многие экспонаты, мы сейчас вот жалеем, что они погибли в огне иркутского пожара, некоторые погибли даже раньше, к сожалению, от небрежного хранения, хотя вот что-то великими трудами собиралось, привозилось в Иркутск. Вот то, что было описано в записках, а потом в известиях, хотя бы в такой устной передаче дошло до нашего времени. Вот остальное осталось в Муравьевском веке.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Напоминаю, что сегодня она посвящена 213-летней годовщине со дня рождения Николая Николаевича Муравьева-Амурского, имя которого носит наш Иркутский областной краеведческий музей. А беседуем мы с членом ученого совета нашего музея, известным иркутским историком Павлом Александровичем Новиковым. Хочу сказать, вы затронули тему Крымской войны. На нашем вечере, который вот-вот уже сегодня тоже состоится в отделе «Окно в Азию», мы будем это обсуждать подробно, и каждый год мы обсуждаем это, но тем не менее все равно всегда находится человек, который говорит: а при чем тут Крымская война, она же была в Крыму. Какое отношение губернатор тыловой губернии имеет к боевым действиям на Средиземном море, к Черном море?
Даже в школьной программе мы прекрасно помним, что описано, что по всей периферии российских границ шли боевые действия. Это и Соловецкий монастырь, это и Балтика, это и крепость Бомарзунд на Аландских островах между Швецией и Финляндией. Ну и в том числе одним из таких светлых, широко известных, даже, так сказать, вполне себе обычным гражданам эпизодом Крымской войны является героическая оборона Петропавловска-Камчатского. И вот эти страницы, они были бы немыслимы без логистики, без организационной деятельности, которую осуществлял генерал-губернатор Восточной Сибири. Ну и в целом, ведь вот в качестве своеобразного такого, может быть, общего ответа на роль Муравьева можно процитировать приписываемые ему слова, которые он сказал при вступлении в должность генерал-губернатора. «За честь себе ставлю, господа, служить с вами, так как среди вас вижу некоторых лиц много старше меня и более знакомых с высочайшим веренным моему управлению краем. Но при этом должен вам, господа, сказать, я не из тех Муравьевых, которых вешали, сам буду вешать». То есть здесь и отсылки, что он не родственник, а декабристу Муравьеву, да, здесь и отсылки к уважению к соратникам, да, которые более информированы в делах края, больше приросли к нему. Ну и ключевая фраза, да, высочайший вверенным, то есть вверенным мне император.
Ну, делаем оговорку, что несмотря на такую угрозу, он так никого и не повесил. Как, кстати, и граф Спиранский, который в частной переписке употребил по отношению к сибирскому чиновничеству точно такое же выражение 40 годами раньше. И отношения его с декабристами при этом, ну, не выходя за рамки, определенные законом о ссыльных, о статусе их вечного там поселения в Иркутске, но оставались достаточно корректными. Ну, впрочем, единственная улица Муравьева во втором Иркутске называется как раз в честь декабриста Муравьева сегодня, а какой-то топонимической связки, вот кроме названия нашего музея, в истории Иркутска современного не прослеживается с генерал-губернатором Муравьевым. Павел Александрович, оборона Камчатки, ведь известно, что она состоялась в тот момент, когда Николай Николаевич Муравьев находился в тысячах километрах от, собственно, Петропавловского порта, и петропавловцы, жители Камчатского края, приписывают здесь всю заслугу Завойко, первому военному губернатору Камчатки, что вот он так прекрасно руководил, сам со всем справился, а Муравьев только приписал себе как руководитель часть его победы.
Ну, это давняя, обычная, в общем, наверное, такая коммунальная общественная традиция, что у победы всегда много отцов, а лишь поражение всегда сирота. А поэтому здесь о поведении людей, да, и о народной памяти, о ее корректности, конечно, непосредственным руководителем был Завойко. Особую роль играли вот географические открытия Невельского, но то, что, скажем, их непосредственный начальник не мешал им, а где-то и помогал, ну, никоим образом не умаляет его заслуг, потому что ведь народная мысль давно говорит, что рыба гниет с головы. И то, что эти достижения были возможны, какая-то часть и высшего начальства, и губернского начальства здесь, безусловно, присутствует. А в конечном счете это давний спор, да, о том, в честь кого называть те или иные реформы, в честь первого лица, да, или непосредственного исполнителя. Потому что, ну, все-таки та давняя, созданная еще Петром Первым, бюрократическая система, она очень ревниво следила за отношениями внутри этого чиновничьего аппарата. И то, что эти достижения не были возможны без, как минимум, молчаливого одобрения генерал-губернатора, совершенно очевидно. Ну и вопросы логистики, организации тех самых амурских сплавов, организации земледельческого освоения при Амуре, ну, это прерогатива, безусловно, генерал-губернатора, не говоря уже о, прежде всего, продовольственном снабжении. Здесь можно спорить о методах, можно спорить о каких-то просчетах, но именно Муравьев сделал так, что Забайкалье обеспечило не только продовольственное, но и кадровое снабжение угрожаемых территорий.
А как это было? Вот давайте немножко об этом подробнее поговорим, потому что боевые победы, они заслоняют вот это вот тыловые будни войны, которые делают победы, собственно, возможными, и потом, особенно за утерей многих документов, и уж точно мало кто оставляет воспоминания о том, как он работал в тылу, потому что не думает о том, что их будут читать. Вот это особенно интересно.
Ну, вопросы логистики в Сибири, как мы знаем, знаменитое выражение, то, что у России две беды, дураки и дороги, да, а в Сибири все это в геометрической прогрессии, так сказать, присутствует. И вопросы, ну, скажем так, экономии сил при транспортном сообщении, вопросы выбора более каких-то коротких маршрутов, здесь можно вспомнить и как был заброшен, скажем, водный путь по Ангаре, когда появился более короткий Московско-Сибирский тракт, да, там в районе, скажем, между Канском и Тулуном. Можно вспомнить вот судьбу Тобольска и Верхотурья, да. И, конечно, вот это вот путь из Иркутска до Якутска, а потом в Охотск, а потом уже морем на Камчатку, а с Камчатки на Аляску, он был очень сложным, многомесячным, а иногда и многолетним. И поэтому еще, скажем, в 18 веке, во времена Сойманова, были попытки использовать Амур как транспортную артерию. Плюс государство здесь активно селило крестьян, которые, может быть, никогда бы не поселились в этой местности, но важно было заполнить разрывы в этом транспортном сообщении, чтобы в поселках всегда были свежие лошади, чтобы у лошадей был фураж, чтобы у путников была возможность остановиться в каком-то постоянном жилье. Ну и недаром, вот когда профессионально занимающиеся биографией Муравьева, они отмечают, что первоначально, скажем, в его планах было совершенствование вот этого якутского пути на Камчатку, обустройство так называемого Аянского тракта, развитие порта в Аяне, в Охотске и так далее. А были проекты о развитии земледелия на Камчатке и так далее. Но постепенно наш, так сказать, талантливый администратор взглянул на вещи более широко и системно, и возник вот этот вот амурский проект, который, безусловно, ну, не мог не коснуться всех жители Восточной Сибири в том или ином виде, принявшим участие в освоении, либо в его научной части, либо в ресурсной, либо вот в военной и земледельческой.
Тут нужно оговориться, что Николай Николаевич Муравьев, наверное, был единственным человеком, который не просто впервые побывал в должности генерал-губернатора на Тихоокеанском побережье своей губернии России, Российской империи, и, собственно говоря, и до Камчатки добрался, и назначил Завойко, так прозорливо угадав в нем хорошего военачальника и организатора. Но и он единственный, кто проехал до Тихоокеанского побережья двумя путями. И, собственно, вот этим вот Охотским трактом и по Амуру нижним южным путем, причем оба раза неоднократно. Или, может, он даже еще и Аянским трактом проезжал. Тут я по документам не установил, его строили из Якутска вторую вот, дублирующую дорогу на Аян, но проверил ли ее сам генерал-губернатор, я так до конца еще и не знаю. Вот это личное участие в прокладке, проверке транспортных магистралей, оно улучшало, с вашей точки зрения, ситуацию, или наоборот делало ее, как это часто бывает, когда начальство приезжает более нервное, менее какой-то спокойное, стабильное и, в общем, не особенно что-то дало?
Ну, нет, все в голос подобные визиты высокопоставленных лиц, у его исследователей, у современников, они всегда вызывают уважительную и положительную реакцию, оценку. Это касается и, скажем, более позднего первого путешествия цесаревича, будущего императора Николая II, то есть всем это запомнилось как крупнейшее событие. Это и визиты губернаторов, то есть и все очень отдаленные территории ревниво говорят, что вот такой-то губернатор первый посетил на нашу территорию. То есть в целом, ну, чтобы требовать от подчиненных каких-то усилий, ну, буквально физических усилий по перемещению по территории, по каким-то трудным пешим дорогам, губернатору вполне полезно примерить это на себе. Соответственно, тогда можно от подчиненных требовать соразмерных, а не чрезмерных усилий. То есть, когда человек говорит не вперед, а за мной, соответственно. Ну и, кроме того, сама система управления, да, вот можно даже несколько эпатажная, да, вот процитированная мною фраза про обещание вешать, она ведь тоже использовала определенный ресурс, что, ну, некоторые, давно сидевшие на своих должностях, они нуждались в подобной стряске, что не будет неприкасаемых каких-то. И чтобы эта система не схватывалась, чтобы она была готова к изменениям, в конечном счете, да, то есть побеждает и выигрывает то общество, тот народ, который умеет быстрее и наиболее оперативно адаптироваться к вызовам без лишних усилий.
Так, мы сейчас прервемся на рекламу других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
«27 августа Иркутский областной краеведческий музей приглашает вас на пешую экскурсию «Прогулки по Иркутску» Валентина Распутина. Перед началом экскурсии участники посмотрят экспозицию о жизни и творчестве писателя в музее Валентина Григорьевича Распутина. Затем отправятся по местам Иркутска, связанным с Валентином Распутиным. Начало 27 августа в 11 часов. Место сбора у музея Распутина по адресу улица Свердлова, 20. На все музейные экскурсии необходима предварительная запись по телефонам 33-62-30, 33-62-30, 25-98-25, 25-98-25, 8-924-290-30-35, 8-924-290-30-35. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях член ученого совета Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, доктор исторических наук Павел Александрович Новиков. И мы беседуем о Муравьеве-Амурском, 213-й его день рождения. И вот вы в том числе и как историк казачества, и сам потомок забайкальских казаков, насколько я знаю, роль Муравьева в организации вот этих всех дальневосточных, ну, скажем так, восточнее Байкала казачьих областей, казачьих войск. Давайте ее тоже осветим. Хотя это вроде бы сейчас не относится к нашему краю, но это же тоже долгое время управлялось именно из Иркутска.
Ну, совершенно верно. То есть вопрос, любые решения того времени, они в конечном счете упирались в финансовую, материальную составляющую. То есть где взять ресурсы на то или иное осчастливливание населения, кто будет оплачивать те или иные мероприятия. И когда в 1822 году Спиранский осуществлял преобразование сибирских казачьих войск, он сориентировал как бы акцент их службы на пограничную и такую как бы охранительную полицейскую службу. А Муравьев Амурский, он как бы решил применительно к забайкальскому казачеству вернуть вот этот вот военный акцент, ну, предвидя, что ли, возможные военные тревоги и понимая, что, ну, понадобятся эти самые военные силы.
Сразу перебью, спрошу, задам вопрос. Ну, казачество у нас, расцвет его истории, это 17-18 век. Вот уже в середине 19-го, ну, ясно, что с упором на вторую половину века, это не архаическое решение вот создавать казачьи войска, там, век пара.
Ну, это на самом деле отдельная большая тема, да, потому что войска как создавались в этот период, это вот, можно сказать, такое последнее крупная организация, это вот в завершении царствования Николая I, так и скоро началась полоса как бы упразднений там Азовского казачьего войска, Башкира Мещеряцкого и так далее.
А какие были созданы вот к востоку от Байкала?
Ну, можно сказать, что по большому счету ведь не шла о создании с нуля. То есть речь шла о такой широкомасштабной реорганизации казачьего населения вот Иркутской губернии Забайкальского края.
То есть оно уже существовало, казачество, тогда?
Да. То есть существовали казачьи полки, так сказать, городовые, то есть прежде всего в Иркутске и Красноярске, то есть они несли преимущественно полицейскую конвойную службу. И существовала очень протяженная китайская пограничная линия, ну, условно говоря, от современного Акинского района Республики Бурятия до низовья Фаргуни. И вот именно это население, как бы что с ним делать, то есть вот это приграничное население, оно осталось в казачестве, а вторая часть, она была связана с тем, что в Забайкальское казачье войско были включены бывшие горнозаводские крестьяне на Забайкале. То есть в связи с истощением вот серебряных рудников, То есть и с необходимостью как-то определить их дальнейший статус произошло вот массовое привлечение вот как бы населения, которое никогда ранее в казачестве не состояло. То есть, в общем-то, это, если хотите, такой проект социальной инженерии.
И они составили впоследствии основу для Приамурского и Уссурийского войска.
Скажем так, именно из Забайкальского войска, там, условно говоря, каждый десятый был по жребию отправлен сначала на Амур. Было образовано Амурское казачье войско, а потом уже из Амурского казачьего войска со временем было выделено Уссурийское казачье войско. И оно там тоже не только исходя из Забайкаля в конце XIX века пошел процесс переселения с Дона и Оренбурга, да, и так далее. Были приписки отставных солдат, но основное ядро вот Амурского казачьего войска – это вот забайкальцы, которые, нельзя сказать, что добровольно переселялись, чаще всего это был жребий, то есть приходила разнарядка в станицу или в поселок, и отправить определенные количество домохозяйств на Амур.
Ну, там же были и скорбные страницы в связи с гибелью первых поселенцев от голода, часто даже в большом количестве.
Ну, там можно, наверное, говорить не столько такой как бы массовой гибели от голода, сколько вот нехватка научных знаний, прежде всего, гидрологического режима Амура, то есть дважды или трижды некоторое поселение приходилось переносить.
Из-за наводнений?
Да, из-за наводнений, из-за разливов, из-за внезапных, так сказать, муссонов, то есть очень непривычный климат. Ну и кроме того, вот именно та отмеченная уже мною желание государства все-таки натуральным образом решить какие-то свои государственные задачи, не неся никаких финансовых расходов, это привело к тому, что вот эти амурские первопоселенцы, казаки, они оказались обременены большим количеством натуральных повинностей. Там ремонтом дорог, перевозкой почты, сопровождением чиновников, им некогда было заниматься хозяйством. И когда впоследствии количество жалоб превысило определенную критическую массу, государство внесло соответствующие коррективы, там списало недоимки, и ситуация была более или менее нормализована. Более того, скажем, в конце 19-го, начале 20 века амурское казачество демонстрировало один из самых высоких естественных приростов среди казачьих войск России, которые и так были лидерами среди населения, то есть оно было лидерами среди лидеров.
Да, вот было время. А вообще, среди потомков байкальских казаков, которым вы являетесь, память о Муравьеве, какое-то почитание его распространено?
Ну, я бы не сказал, то есть все-таки вот здесь можно сказать, что и достижения, и определенные проблемы, которые породили решение Муравьева, то есть войско так и осталось расколотым на вот эти вот пограничные отделы, которые издавна несли приграничную службу потомственные казаки, и тех, кого все-таки Муравьев поверстал в казачество, ну, не особо спрашивая их желания, именно вот эти поверстанные Муравьевым Амурским, они дали наибольший процент, скажем, красных казаков в период гражданской войны. Более того, сам процесс как бы превращения пеших сначала казаков в конные части, он тоже проходил очень-очень непросто. И здесь, ну, вот определенный элемент этой импровизации, но достаточно сказать, что, например, до 1917 года забайкальское казачество так и не получило ни одного своего собственного генерала из своей среды. То есть на все это требовалось время, и процессы, они отличались от других войск. Ну, скажем, то же самое Оренбургское казачье войско, по численности примерно соответствующее забайкальскому, оно находилось на гораздо более давней, более далекой стадии развития и не испытывало, так сказать, подобных вызовов.
Ну что ж, мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского работает выставка «Века и вещи». Выставка посвящена сравнению старого и нового в быте и традициях населения Сибири. Не секрет, что формы некоторых предметов повседневного обихода складывались с древних времен – и, трансформируясь, превратились в современные орудия. История изменений в материальной культуре народов Сибири ярко показана экспонатами XIX века в их сравнении с советскими и современными вещами. На выставке представлены экспонаты из собрания музея и из частных коллекций. Среди них предметы археологии, древние орудия и их современные собратья, образцы детских игрушек из этнографических коллекций и их аналоги нашего времени, элементы костюма коренного населения Сибири и одежда XX-XXI веков. Посетить выставку можно по адресу улица 3 июля, 21А, телефон 25-98-21, 25-98-21. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.
И мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с иркутским историком Павлом Александровичем Новиковым в день 213-летней годовщины со дня рождения Николая Николаевича Муравьева-Амурского о его деятельности. Ну вот, все-таки Муравьев же очень активно использовал, как вы сказали, местные ресурсы, то есть государство не выделяло денег, хотя и требовало от него там достижений, и он достаточно сильно тряс местную торговую аристократию, в первую очередь купечество, и не все были довольны этими расходами, как на амурские сплавы, так и на другие, в общем-то, государственные мероприятия, которые сулили им неясную прибыль в каком-то отдаленном будущем. Так эта прибыль пришла к этим людям, и пришла ли она в Иркутск?
Ну, безусловно, многооконный российский дом получил дополнительную удобную дверь во внешний мир. Это вот прежде всего Владивосток. И существенным образом, не сразу, но в то же время довольно оперативно, изменилась логистика. И когда мы говорим о каких-то крупнейших памятниках культуры в Чите, в Нерчинске, то их развитие, оно связано именно с вот этим восточным окном, которое никогда бы не появилось без Муравьева. Та же самая хозяйственная деятельность купцов, ну, в частности, например, знаменитого Михаила Дмитриевича Бутина, отличавшегося, в общем, не меньшим размахом там, от Николаевского завода в окрестностях современного Братска до вершины Дарасунских золотых приисков за Байкаль. То есть это возможность получить необходимые, так сказать, ресурсы, инструменты завоза, создание паровых машин, локомобилей, кованых лестниц и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что вот эта вот деятельность, она была изолирована. То есть государство довольно быстро давало отдачу широким слоям населения. И сама по себе организация пространства, ну, приобрели совершенно другое качество и размах.
Если говорить о все-таки вот иркутском развитии, все время вот говорят, ну вот он же превратил Иркутск из конечной точки, где все заканчивалось и в этой связи накапливалось, в точку как раз транзитную посредине континента, вот, собственно, отдал Владивостоку роль этого окна в Азию. Можно ли здесь говорить, что Иркутск проиграл?
Ну нет, конечно, потому что, во-первых, Владивосток долгое время являлся такой тоже изолированной стоянкой, по которой можно было попасть по вьючной тропе там из Хабаровска. То есть здесь другое дело, что другие центры приобрели, ну, в частности, взрывной такой рост начала переживать Чита, которая совершенно изменилась с приходом уже Транссибирской магистрали. То есть это, в принципе, невероятные тоже, мало, так сказать, подражаемые темпы роста. Тот же самый Сретенск из небольшой казачьей станицы превратил себе в вполне себе каменный, благоустроенный по тем временам город с огромным количеством пароходов в стиле Миссисипи, так сказать, в стиле Марка Твена и так далее. Николаевск на Амуре переживал и так далее и тому подобное. И здесь, ну, это как бы, условно говоря, Иркутск получил дополнительные корни и ветки. То есть здесь ни в коем случае нельзя говорить, то есть это не игра с нулевой суммой. Это оптимальное или неоптимальное решение с точки зрения размаха. И это было сделано именно с размахом.
Ну и последний такой вопрос. Вот говорят, история не знает сослагательного наклонения, но тем не менее, а если бы Муравьев проиграл, ну, Россия, хотя и не была разгромлена в Крымской войне, но мы знаем, что, в общем, условия Парижского мирного договора были для нее не только унизительны, но и во многом крайне невыгодны с точки зрения ее новых позиций в Европе. А вот если бы Муравьев не справился с вызовами, которые перед ним стояли в Восточной Сибири, в Азии, Иркутск, может быть, продолжал бы свое такое безбедное существование после всех этих авантюр, потому что, конечно, очевидно, что англичане бы и французы не дошли до Байкала.
Ну, здесь все-таки очень сложно применять действительно сослагательное наклонение. Можно говорить о каких-то просчетах и наших врагов, да, которые могли достичь большего, и мы уже однажды поднимали вопрос, что, может быть, этим фрегатам «Авроре» идеально стоило не Петропавловск оборонять, а атаковать там Сингапур или Гонконг, да, или, может быть, забайкальским казакам высадить там добровольцев где-нибудь в Австралии для того, чтобы парализовать там английских переселенцев и так далее. То есть все это, ну, в целом, здесь можно с точки зрения историка ответить только, что вот та система, которая сложилась в России, система управления, система государственного развития, просто повседневность военная и хозяйственная, она не предполагала других более смелых решений. То есть все равно Россия большую часть своей истории, она действовала от обороны. А главная, может быть, польза от Крымской войны, то, что она исключила Россию из чужих, так сказать, ну, нелепых схем, там, поддержания монархического порядка в Европе. То есть Россия очень своевременно избавилась от иллюзий. И в этом та цена, которая заплачена Крымской войной, ее можно считать весьма и весьма бюджетной.
Ну, а при этом те территории, которые оказались приобретены, они до сих пор входят в состав России, и договоры, заключенные Муравьевым и его соратниками, они продолжают действовать, хотя они перезаключены уже другими государственными режимами, но рамочно, по сути своей, они определяют расстановку сил в современной Азии. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был иркутский историк, член ученого совета Иркутского областного краеведческого музея, заведующий кафедрой истории и философии Иркутского национально-исследовательского технического университета, доктор исторических наук Павел Александрович Новиков. Большое вам спасибо.
Спасибо вам.
А я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амутского, в 213-й его день рождения. И с вами сегодня не прощаюсь, приглашаю вас сегодня, если у вас есть время, к нам в отдел «Окно в Азию», это адрес 3 июля, дом 21А, пожалуйста, приходите. Вот сегодня, во вторник, 23 августа, в 17 часов, мы, в том числе и с Павлом Александровичем, продолжим разговор о Николае Николаевиче, о его свершениях, и, возможно, вы услышите что-то еще довольно интересное.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.